Глава 6. 5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, заведших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противоприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира. День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающих за ним генералов, на своей жирной лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных. Их взято было в этот день 7000. Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных, чем попало пленных, гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ваточной шинели, горбом сидевшей на его сутулых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные. Кутузов, казалось, был чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза. Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата, лицо одного из них было покрыто болячками, разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжающих, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело. Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат. Еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой.
— Что ты говоришь? — спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.
— А, знамена, — сказал Кутузов,
видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слова, смотрели на него. Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько минут и, видимо, неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.
— Благодарю всех, — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам.
В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова.
— Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки.
Он помолчал, оглядываясь.
— Нагни ему голову-то, — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев. — Пониже, пониже. Так-то вот. — Ура, ребята!
— быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил он.
— Ура!
— заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском.
— Вот что, братцы! —
сказал он, когда замолкли голоса. И вдруг голос и выражение лица его изменились. Перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой старый человек, очевидно, что-то самое нужное, желавший сообщить теперь своим товарищам. В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтоб яснее слышать то, что он скажет теперь.
— А вот что, братцы, я знаю, трудно вам, да что же делать, потерпите, недолго осталось. Вы проводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома. А они, видите, до чего они дошли? — сказал он, указывая на пленных. — Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы их не жалели. А теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?
Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах, он читал сочувствие своим словам. Лицо его становилось все светлее и светлее, от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.
— А и то сказать, кто же их к нам звал? — По делам им, мордами в говно!
— вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом в первый раз во всю компанию поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших «Ура!» расстроивавших ряды солдат. Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержание сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала, но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное именно этим стариковским добродушным ругательством, это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать к коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо, находясь в сильном волнении.